Жена с самого начала говорила, что за всем этим стоит какая-то женщина. С тех пор, как я ей рассказал про эту могилу и розы, она постоянно сюда приходит. Раньше, когда она иногда перед праздниками приезжала на машине, чтобы забрать меня отсюда, она заходила только в часовню. А теперь вот каждый раз приходит взглянуть на эту могилу. Меня это все, мистер, здорово удивляет. Толстяк понизил голос и оглянулся, словно опасаясь, не подслушивает ли кто его. Потому как это был наркоман. Обычный наркоман. Я знаю это от племянника, который служит ФБР в отделе убийств. Его нашли в Марди-Гра. Вы ведь знаете, наверное, что это последний день безумной недели, на которую в Новый Орлеан люди съезжают со всего света, на свалке. И мало того, что он весь был продырявлен ножом, как швейцарский сыр, и правую руку ему отрезали, кто-то, видно по случайности, взрезал ему ножом в желудке презервативы, наполненные кокаином. Должно, он проглотил их перед смертью. Кокаина в нем было больше 2 фунтов. Так что умер он, надо думать, под большим кайфом. Племянник рассказывал, что во время следствия допрашивали какую-то женщину. Вроде она какой-то важный прокурор в Луизиане. Он утверждает, что это она дала поручение тем адвокатам. Я однажды, всего один единственный раз, видел ту странную женщину. Я внимательно наблюдал за ней, потому что уж очень необычно она себя вела. К могиле не подошла, а стояла на дорожке. И смотрела на плиту Альвареса. Час, наверное, стояла и смотрела. Но это было всего один раз. Примерно через год после того, как ему сменили на надгробной плите фамилию. А вы, мистер, позвольте поинтересоваться, кем ему приходитесь? После этого вопроса Якуб опустился на колено, коснулся пальцами губ, после чего положил руку на могильную плиту Джима, встал и бросил могильщику. Я? Да, в общем, никем. Мы кайф вместе ловили. Всего-навсего. И, не дожидаясь реплики толстяка, направился к воротам кладбища. Она. Ровно в полдень автобус остановился перед стеклянными раздвижными дверями отеля «Реле Боске», полностью заблокировав узкую с односторонним движением улицу Шан-де-Мар. Не обращая внимания на отчаянные гудки водителей, которые оказались в пробке, образовавшейся за автобусом и увеличивающейся с каждой минутой, их шофер выключил двигатель, открыл багажное отделение, порекомендовал всем как можно скорее перенести вещи в холл, а сам стремительно скрылся в отеле. Вытаскивая свой тяжеленный чемодан, она успела вспотеть. В тот день в Париже было 36 градусов при неподвижно застывшем воздухе. Практикант из туристского бюро не соврал. «Этот отель действительно находится в самом центре Парижа», — подумала она, входя в кондиционированный холл. Сомнений тут быть не могло. Разыскивая отель, их шофер несколько минут кружил по окрестностям. Марсово поле с Эйфелевой башней видно было невооруженным глазом. До станции метро «Эколь-Милитер» ходу было не больше 5 минут. Рваться к стойке портье она пока не собиралась. Пусть вся эта толпа разойдется по своим номерам. Она нашла кожаный диванчик напротив входных дверей, уселась поудобней и положила ноги на чемодан, который поставила перед диваном. Рядом с ней села Алиция. Ася вместе с остальными стояла в очереди к портье. «Послушай, он просто чудо. Он приехал сюда на учебу. Он не женат, и даже невесты у него нет. По пути он читал мне стихи по-французски. А кроме того, он такой заботливый».